Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске «Поверх барьеров» монологи медиков о смерти и жизни, трех врачей и медбрата. Все они работают в отделении реанимации в Самаре.
Лекарства против смерти нет, это каждый его выбирает для себя сам. Можно быть готовым к смерти, можно быть не готовым. А к смерти пациентов, я не могу сказать за всех врачей, но мне кажется, все врачи переживают смерть пациентов. Каждый по-своему, по-разному. Нет черствых врачей.
Врач Ольга.
Люди все разные, и врач относится к ним по-разному. Кого-то, ну, в душе, наверное, кого-то он, может, хочет спасти больше, кого-то меньше. Ну, это не мешает ему оказывать полный объем медицинской помощи. Естественно, приятней спасать, ну, там, ту же красивую женщину, там, чистенько. У нас вот был случай художницы, ее сбила машина скорой помощи, и она умерла в реанимации через 14 часов после операции на головном мозге. Там плакал весь персонал. Она была настолько красива, ухожена. А спасать, допустим, того же бомжа даже с физической точки зрения не так приятно, потому что всякие там, ну, запахи там, спасают все равно. Самое страшное, когда умирают дети. Для любого врача это очень страшно. Дети, они настолько беспомощны, они настолько нуждаются в нашей вот поддержке. И в конце концов, это продолжение нашей жизни. И когда маленький человечек умирает, это катастрофа, наверное, для всех должна быть. Детская смерть коварна, потому что есть даже такой диагноз – внезапная детская смерть. То есть наступает смерть в спокойном состоянии, ребенок не был болен, он просто взял и умер. Родители по-разному переживают. Если брать момент, именно тот, когда им сказали, что их ребенок умер, реакцию предсказать сразу невозможно. Некоторые сразу в истерику впадают, ну, матери в основном. Некоторые, наоборот, в состоянии ступора. Отцы в основном могут таких эмоций бурных не проявлять, но это не значит, что они не переживают. Умер, да, их ребенок, и, естественно, и врачи на это не обижаются, что родители могут испытывать к ним зло, что всегда кажется, и, в принципе, и врач сам всегда на эту тему думает, что он еще мог сделать для того, чтобы спасти ребенка. То есть сомнения всегда какие-то остаются. А родителям это тем более трудно понять, и всегда кажется, что не все сделано.
Был у нас случай. Привезла скорая девушку.
Врач Оксана.
Молодую, лет 18. Привезли уже в коме, без сознания. Оценили ситуацию, поняли, что передозировка. Такой наморбик на лицо больному кладется. Сделали общий укрепляющий укол. А через час после этого, когда мы усталые отдыхали, сигнал тревоги. Со мной в паре Лёшка дежурил, мой коллега. Подбегаем, видим, пульса нет. Лёшка кричит, мы ее теряем. Сразу взгляд на зрачки, зрачки широкие. Не реагируют, что делать? Хватает дефибриллятор, начинает запускать остановившийся мотор. Одна попытка неудачна, еще одна снова. Лёшка кричит, повышает напряжение. Дефибриллятор дает импульс, толчок для работы сердца. С третьего раза сердце заработало. Пришла она в себя, через неделю в общую палату перевели. Как с ней случился передоз? Да просто перестала кайфовать с привычной дозой. Цепанула больше геры, нюхнула и через пару минут в отруб. У меня одна коллега по отделению, тоже врач, постоянно говорит, да я бы наркоманов до пьяницы не спасала, только нервы выматывают. У нее случай был, привезли на скорой мужика, он росинкой отравился. Раньше ханыги денатурат пили, теперь росинку лакают. А там же технический спирт, с него отравление ужасное, так глюков безумных. Привезли пьянчушку. Откачали его быстро, промыли ему желудок, откатили в палату. А на утро при утреннем обходе он в доктора вцепился, чуть не в горло. Кричит, сволочи, зачем меня тут держите? ОМОН ведь сразу прибежал, у нас для безопасности ОМОН дежурит. Успокоил эту пьянь, а врачу каково? Она его с того света вытащила, и вот благодарность. Я помню первую смерть в мое дежурство. Привезли мужчину лет 40. Инсульт, кровоизлияние в мозг, удар. Врач скорой сказал, что боялись не довести. Надо было в другое отделение вести, специально неврологическое. Там помощь инсультникам оказывают. Но раз привезли к нам, куда деваться? Хоть мы и не неврологи, надо человека спасать. Подключили его к аппаратуре. Под утро он почувствовал себя хуже. Без сознания был, а тут в себя пришел. Глаза открыл и стонет. Тихонько так и очень жалобно. Я смотрю на него, глаза полные слез. А потом руками стал края просто не перебирать. Так быстро-быстро, словно пытался удержаться за них. А через пару минут у него агония наступила. Потом мне санитарка, тетя Люба, она давно работает. Почти 30 лет. Она рассказала, что когда больной начинает простынку руками перебирать, он уже не жилец. Тетя Люба глаз наметанный. Когда инсультник умер, я неделю ходила не в себе. Его смерть стала моей трагедией. Она меня изводила. Было мое дежурство. Умер человек. Значит, я виновата. Я его не спасла. Так я себя неделю и ела. Потом начала оправдываться. В голову стали приходить отговорки, все что угодно. И что я сделала все, что могла. И что аппаратура у нас не самая лучшая. И что это не первый, а второй инсульт у больного был. Короче, я себя успокаивала. Убедила, что так Богу было угодно. Потом поделилась этими мыслями с коллегами. Мы пили чай. Ну, я и рассказала. Слишком душу жгло. Они только посмеялись. Но я этого не ожидала вообще, что рассказ о смерти заставит их смеяться. До дикого смеха, до ржания. А оказалось, все через это прошли. У всех на дежурстве был первый труп. А потом, как вработаешься, все становится обыденным.
Самарские медики о смерти и жизни.
Ну, повидал я много чего.
Медбрат Олег.
Иногда я впадаю в какую-то растерянность и даже не знаю, что делать. Руки просто опускаются, потому что за ночную смену усталость накапливается колоссальная. Но вы попробуйте повозить каталку с больными. У нас санитаров не хватает. В принципе, тут работают только альтруисты да энтузиасты. Ну и пенсионеры, конечно, работают здесь. Кому больше делать нечего. А еще ужасно, когда, например, привозят старика или пожилую женщину, и приходится отыскивать на безжизненном теле вены, чтобы сделать укол или поставить систему. Но сложно работать еще с больными после каких-то сложных аварий, после катастроф автомобильных или еще каких-то. Потому что работают по нескольку врачей, бывают и серьезные переломы, и разрыв легкого, или потеря конечностей. И здесь все решает скорость, слаженность. Приходится проводить с такими пациентами по 8, по 10 часов, не отходя от них. Был такой случай, однажды мы спасали девушку от, как в народе говорят, белочки, то есть от белой горячки. Она сильно напилась, у нее была сильная интоксикация. В этот день дежурил Стас, наш ведущий реаниматолог. 5 раз девушке делали открытый массаж сердца, потом дефибрилляцию, но не смогли спасти, к сожалению. И мы потеряли ее. Стас был в палате один. И вы знаете, произошел поистине какой-то мистический случай. Стас был один во время смерти пациентки. И когда я туда зашел, то Стас стоял молча, потрясенный. Я наблюдал его со спины, она дрожала. Он повернулся ко мне лицом, и тут я увидел такое, что чуть не упал в обморок. Правая бровь Стаса, а он жгучий брюнет, посидела. Стас мне рассказывал, что увидел, как от девушки отлетала душа. Больше он об этом случае, конечно, не рассказывал. Стал верить в Бога. А вот случай был интересный, это как раз о стремлении жить и о человеческой живучести. Привезли к нам однажды бабульку, уже далеко за 80, и фельдшер со скорой мне говорит, что зря везли, только время тратили. Ну, поместили мы ее в палату, провели терапию, к аппаратуре искусственной вентиляции легких подключили. А бабулька взяла и выжила, вот сволочь, а? Да, встала в тапочках белых и пошла по коридору жизни. А знаете, как она выжила? Через 2 дня она пришла в себя и попросила медсестры ледяной воды. Медсестра отказала, и знаете, что произошло? Бабулька встала ночью и пошла искать ледяную воду. Добралась до умывальной комнаты и пила холодную сырую воду, как вампир. Но когда ее нашли врачи, то она лежала около раковины без чувств, и ее перенесли обратно в палату. Ну что интересно, она еще после этого болела 2 месяца двусторонней пневмонией, у нее был отек легких, но она выжила. И потом рассказывала после выписки, что в деревне у них лечат именно таким способом, народной медициной.
Большинство тех пациентов, кого вот вытаскивают с того света, они неблагодарны.
Врач Юлия.
Это могут быть люди упавшие, такие вот как алкоголики, бомжи, так же, как и нормальные люди. Те же, кто тонул, попал в какую-то катастрофу, там кто-то отравился даже теми же таблетками, суицид. Я, например, вот могу судить по себе, ну, скажем так, из 100%, 90% хотят, чтобы их спасли. Много людей хотят доказать всему миру, или даже не доказать, а вот чтобы на них обратили внимание, пожалели,
в конце концов, даже чтобы их поняли. И вот, допустим, суицид тот же. 90% людей таким образом показывают, чтобы вот их поняли, заметили. То есть 100%, процентов 10 действительно хотят уйти из жизни. Раз их не замечают, значит, они хотят просто отсюда до конца исчезнуть. Смерть. Не могу точно писать, сказать. Очень неприятное что-то. Дело в том, что вот, говоря с точки зрения женщины, я дала жизнь двум детям, и по большому счету я не боюсь смерти. Одни к ней готовы изначально, другим абсолютно все равно. Конечно, сейчас я боюсь умереть. У меня маленькие дети, хочется их поднять, дать жизнь, посмотреть, как они вырастут. Но женщины, в отличие от мужчин, по-другому, конечно, к смерти относятся. Я, например, говорю лично про себя. Немножко, скажем так, уже готовлюсь к старости, потому что есть дети. Как бы вот прикидываю, что она, в общем-то, неизбежна. И по большому счету, можно сказать, и сейчас я к ней готова. Но я как-то легко, свободно к этому отношусь. Я не задумываюсь, что будет там, как это произойдет. Ой, мне кажется, самая страшная смерть — умереть в сознании, осознавая это. Наверное, не хотелось бы в сознании умирать. Мне кажется, на самом деле это не так страшно, сколько вот неприятно. Да, я поддерживаю эвтаназию. Дело в том, что физическая боль постоянная очень тяжела, потому что переходит уже потом моральную. При таком хотят смерти, лишь бы освободиться вот от этой вот физической, моральной боли, даже больше моральной.
На тему эвтаназии можно говорить, да, что это нужно, объяснять это с научной точки зрения.
Врач Ольга.
А когда тебе задают в лоб вопрос, ты бы смог это сделать со своим родственником, вот тут теряешься. Про чужих людей говорить просто, да, там надо, они испытывают боль, они страдают, они сами хотят умереть, но когда касается, вот твоя бабушка попросила тебя об этой услуге, тут не знаешь, что сделать.
Инъекции для эвтаназии – кощунство, мне кажется.
Врач Оксана.
Человек должен бороться до последнего, даже если обречен. Наверное, это фатализм. Но мне кажется, что возможности человека бесконечны. И если он захочет, то выкарабкается. Поэтому к эвтаназии плохо отношусь. Зачем зачеркивать последнюю надежду? Пусть эвтаназия добровольна, но все равно не человеку решать, жить ему или нет. Это решает Бог.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Медики о смерти и жизни». В передаче принимают участие самарские медики-реаниматоры.
Доставили к нам одного человека с проникающим ножевым ранением. На каталке повезли его в реанимацию, и там стали ему делать наркоз, но наркоз на него не действовал, тогда его стали колоть наркотиками. Ну и, видимо, случился приступ галлюцинаций. Когда к нему подошел врач, он его очень сильно ударил, так что врач отлетел метра на два. Валился на столик, уронил весь инструмент, лекарства рассыпались по полу. Ну и он упал, конечно, на эту кучу. И не мог оказывать реанимацию. Вызвали другого врача. Тот пришел минут через 20, а больной продолжал на каталке метаться и разрывал себе грудь, на которую уже успели наложить несколько швов. Он грозился всех перестрелять, скоты кричал. Говорил, что таких давил и будет давить. Оказалось, что это бывший летчик из Афганистана. Он служил там во время военных действий. И вот, видимо, двинулся рассудком. В морге все тихо. А у нас раз на раз не приходится. Когда привезут вот таких вот буйных, когда тихих, кого сразу в морг приходится отправлять. Поэтому, можно сказать, у нас сортировочный пункт. Современные люди не ценят жизнь, потому что гробят себя по-всякому. Пьют, употребляют наркотики, беспорядочные половые связи. Богом себя, конечно, не считаю, но делаем все, чтобы спасти человеческую жизнь. Хотя, наверное, каждый из тех, кто со мной работает, может сказать, что спас не один десяток жизней. Но, по сути дела, я скромный человек и по трудам воздастся. Я просто медбрат в реанимации.
Когда больной умирает у тебя на руках, это не страшно. Иногда чувствуешь себя мамой, которая успокаивает ребенка. У меня был случай, старик с инфарктом умер на руках. Так вот, он открыл глаза, посмотрел на меня. Рядом реаниматолог метался. Шприц набрал для укола, а старичок посмотрел на нас. Я его чуть-чуть приподняла, чтобы ему легче, удобнее было. И он тихо умер. Бесшумно, почти незаметно. Только этот Сашки последний вздох, такой усталый. В нем, наверное, вся усталость этого человека была. А потом на его глазах появились слезы. Человек умер, а на глазах слезы. Такое часто бывает.
Ну, иной раз в палате реанимации занимаются любовью для разрядки после трудного рабочего дня, когда приходится спасать несколько жизней, чтобы лишний раз убедиться, что жизнь побеждает. Вот и ебемся круглые сутки, то с медсестрами, то с больными. Особенно на операционном столе, вы знаете, после того, как еще стол теплый, в крови, это вообще просто возбуждает. Никакой иронии абсолютно. Все врачи циники. Профессия такая.
Самарские медики-реаниматоры, медбрат Олег, врачи Оксана, Юлия и Ольга о смерти и жизни. Записи Сергея Хазова. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу.